5. Проснулся я утром. Свет в комнате так и горел, а я лежал под одеялом, хотя вообще не помнил, чтобы им накрывался. Вокруг все по-прежнему было омыто и пропитано ее присутствием. Все было выше, шире, глубже самой жизни, словно зарябил радужно-оптический сдвиг. И помню, что я подумал. Так, наверное, чувствуют себя люди после того, как им являются святые. Не то чтобы мама была святой, но ее появление было таким же осязаемым, таким же внезапным, как пламя, которое вспыхивает в темной комнате. До конца не проснувшись, я покачивался на простынях. Сон до сих пор накатывал сладостными волнами, не отпускал. Даже утренние звуки, доносившиеся снаружи, из коридора, впитали в себя цвет, атмосферу ее присутствия. И если прислушаться как следует, то в полусне казалось, будто я слышу ее узнаваемую, легкую поступь, звук которой мешался с дребезжанием ездивших по коридору тележек с едой, шуршанием лифтовых тросов, щелканием дверей лифтов. Совершенно городской звук. Звук, который у меня ассоциировался с Sutton Place и с ней. Внезапно, промеж остаточных биолюминесцентных обрывков сна, колокола соседней церкви вдруг зашлись с таким яростным перезвоном, что я так и подскочил в панике, принялся нашаривать очки. Я и позабыл, какой сегодня день. Рождество. Пошатываясь, я встал и подошел к окну. Колокола, колокола. Белые, пустые улицы. На черепичных крышах посверкивал иней, по Херенграхту. Кружился и разлетался снег. Стайка черных птиц, каркая, вспорхнула над каналом, замельтешила в небе. Размашистые косые взмахи и рябь единого разумного целого, разошедшегося кругами во все стороны. И это их движение словно бы передалось мне на клеточном уровне. Белое небо, вихрящийся снег, неласковый, порывистый ветер поэтов. Первое правило реставратора — не делай того, чего потом не сможешь исправить. Я принял душ, побрился, оделся. Потом, не торопясь, прибрался и собрал чемодан. Надо будет как-то вернуть Юрию его кольцо и часы, если он, конечно, еще жив. А в это я верил все меньше и меньше. Одни только часы стоили целое состояние — семерку BMW или ипотечный взнос. Пошлю их Федексом Хобби. Так будет надежнее. А его имя и адрес оставлю для Юрия у портье. Ну, а вдруг? Заиндевевшие ставни. Глубокий безмолвный снег убеляет брусчатку. На дорогах нет машин. Накладываются друг на друга столетия. 1940-е в виде 1640-х. Самое важное — особо не раздумывать. Важнее всего было не растерять энергию сна, которая просочилась в мою явь. Я не знал голландского. Значит, придется пойти в американское консульство и попросить кого-то из сотрудников позвонить в голландскую полицию. Испорчу кому-нибудь из работников консульства Рождество, праздничный семейный обед. Но затягивать с этим я не решался. Стоит, наверное, поизучать сайт Министерства иностранных дел, понять, какие у меня, как у американского гражданина, есть права. Впрочем, в мире уж точно есть тюрьмы похуже, чем в Нидерландах. И, может быть, если я откровенно расскажу им обо всем, что знаю, о Хорсте и Саше, Мартине и Фрице, Франкфурте и Амстердаме, они смогут отыскать картину. Но кто знал, как оно все может обернуться? Для себя я решил только одно — никаких больше уверток. Что бы там потом ни случилось, а я не стану, как отец, до самой последней секунды выкручиваться и врать, чтобы потом пустить машину под откос и с грохотом разбиться. Я не буду прятаться и снесу все, что выпадет на мою долю. И, раз уж на то пошло, я направился прямиком в ванную и смыл глинцевитую марку в туалет. И все. Так же быстро, как и Мартина. Так же необратимо. Как там отец любил говорить? Заварил — расхлебывай. Сам-то он этому совету никогда не следовал. Я обошел всю комнату, закончил все дела в номере, оставались только письма. Я только почерк увидел и поморщился. Но было так совестно, что я медлил. Мне нужно было написать хобби и не разводить пьяные сопли, себя жалеющим, а четко все разложить. Где лежит чековая книжка, где бухгалтерская книга, где ключ от депозитной ячейки. И еще в письме стоит, пожалуй, признаться в моих мебельных махинациях и ясно прописать, что хобби об этом ничего не знал. Может, получится засвидетельствовать и заверить это письмо в американском консульстве. Может, Холли или кто там сжалится и найдет какого-нибудь нотариуса перед тем, как вызвать полицию. Гриша сможет многое подтвердить, никак при этом не впутывая себя. Мы с ним никогда ничего не обсуждали, он меня ни о чем не спрашивал. Но ведь понимал, что все эти наши с ним поездки на склад по-тихому кошерными не были. Оставались Пиппа и миссис Барбур. Господи, сколько же писем я так и не отослал Пиппе. Лучше всего, с выдумкой, я подошел к делу написания писем после того ее злополучного приезда вместе с Эверетом. Мое послание состояло всего из одной, как мне казалось, небрежной, броской строчки. «Уехал ненадолго». Тогда мне казалось, что такая предсмертная записка, хотя бы с точки зрения выразительности, своего рода шедевр. К несчастью, я неправильно рассчитал дозу и очнулся 12 часов спустя под заблеванным одеялом. Так и потащился, еле держась на ногах, к 10 утра на встречу с налоговиками. Правда, письмо человека, который вот-вот сядет в тюрьму, совсем другая история. Его, наверное, не стоит и писать вовсе. Пипа-то знала, кто я такой на самом деле. Мне ей нечего было предложить. Я был болезнью, нестабильностью, всем, от чего она хотела укрыться. Тюремный срок только подтвердит то, о чем она и так давно знала. Лучше всего полностью порвать все отношения. Если бы отец взаправду любил маму, по-настоящему любил, так, как он мне рассказывал когда-то, неужели он не поступил бы так же? Теперь миссис Барбур. Так вдруг, ни с того ни с сего, озаряет пассажира тонущего корабля. Такое понимаешь только у самой последней черты, когда шлюпки уже спущены на воду, а корабль охвачен пламенем. Но, по большому счету, когда я решал покончить с собой, она была единственным человеком, с которым я не мог так обойтись. Открыв дверь, я собирался спуститься вниз, узнать насчет Федекса, зайти на сайт Министерства иностранных дел перед тем, как звонить в консульство. Я замер на пороге. На дверной ручке висела маленькая, перевязанная ленточкой коробка конфет и записка от руки. «Счастливого Рождества!» Где-то смеялись люди. Восхитительно пахло крепким кофе и сжёным сахаром, и аромат свежей гостиничной выпечки плыл по коридору. Каждое утро я заказывал себе завтрак в номер и мрачно заталкивал его в себя, ведь Голландия, кажется, славится своим кофе. А я пил его каждое утро и даже не чувствовал вкуса. Я сунул конфеты в карман, глубоко дыша, постоял в коридоре. Даже осужденным на смерть позволено заказать последний обед. На эту тему хобби, который без устали готовил и с наслаждением ел, частенько любил поговорить в конце ужина за арманьяком, обшаривая кухню в поисках пустых табачных жестянок и блюдечек, которые служили его гостям импровизированными пепельницами. Для него это был вопрос метафизический, о котором лучше всего говорить на полный желудок, когда доеден десерт, и по рукам ходит последняя тарелочка жасминовых карамелек. Потому что, если так вот задуматься, под конец, под самый занавес, закрыть глаза и помахать земле рукой,